говорит Радио Свобода. Власти уверяют, что в Магнитогорске не было теракта, однако вопросы остаются. Как встретили 2019 год украинцы в российских тюрьмах? Почему в России преследуют свидетелей Иеговы и пятидесятников? Разговор с религиоведом. В Выборге продолжается уничтожение парка Монрепо. Таковы сюжеты программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Магнитогорске завершена поисковая операция по извлечению тел погибших при обрушении дома на проспекте Карла Маркса, 164. 4 января – первые похороны. По словам представителя Следственного комитета, приоритетной версией является взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На данный момент спасатели обнаружили тела 39 погибших. В Следственном комитете России заявили, что подтверждений версии теракта нет, следов взрывчатых веществ на месте обрушения подъезда не обнаружено. Однако появляются и другие сообщения. Согласно публикации портала «Знак.ком», после взрыва на проспекте Маркса в Магнитогорске была проведена спецоперация, в ходе которой силовики вышли на частную «Газель». В ней оказались несколько мужчин. При задержании они начали отстреливаться. В результате трое были убиты, а сама «Газель» взорвалась. Эта версия не подтверждена из официальных источников, но нет и внятного объяснения, что произошло с «Газелью» и кто погиб при взрыве. Вот что рассказал мне специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» в Магнитогорске Алексей Александров.
Вот этот список из 41 человека, он перестал, в общем, наполняться новыми людьми после того, как там оказалось 41 фамилия, то есть это и погибшие, и пропавшие без вести. Вот в течение последних, наверное, двух дней все, кого находят под завалами, они оказываются из вот этого числа 41 человека. Несмотря на то, что в Магнитогорске холодно, здесь последний день не прекращали работы, хотя жители здесь, в Магнитогорске, конечно, уже говорят, что если кого-то и получится найти живым, то это будет настоящее чудо. Потому что днем здесь около 14 градусов мороза, ночью, вот прошлой ночью было 18 градусов, то есть, скорее всего, именно живыми найти уже никого не удастся. Но при этом работает оперативный штаб здесь в школе номер 14, это буквально в 300 метрах. И я должен сказать, что, вот, как мне кажется, власти здесь работают достаточно четко по ликвидации и помощи пострадавшим, потому что и прессе помогают, и очень много разных служб. ЗАГСа, юристов, которые вот сидят в этом штабе и постоянно принимают приходящих, а пострадавшие – это не только те, кто оказался вот в разрушенном подъезде, это еще те люди, которые живут в соседних подъездах, то есть те, кому сейчас буквально негде жить, они тоже получают какую-то юридическую помощь здесь.
Юридической помощи, наверное, мало. Людям, потерявшим кров, нужно жилье. Обеспечены ли они им?
Насколько я понимаю, сейчас большинство все-таки людей живет по родственникам. Первую ночь, если все еще ночевали в школе, вот ночь 31 на 1 число, то после, я так понимаю, что все же разъехались. Власти обещают, что тем, кто потерял квартиры, дадут новое жилье. Ну и вот здесь есть одна такая коллизия. Оказалось, что среди, в общем, жителей этого дома очень много тех, кто в том числе снимал квартиры, и вот сейчас люди не знают, полагаются ли им какие-то компенсации за это, потому что они потеряли свое имущество, но при этом не были собственниками этого жилья. Но вроде бы по 50 тысяч рублей будут платить пострадавшим, в том смысле, что если там люди не погибли, но потеряли все-таки имущество, вот им власти обещают 50 тысяч, но люди здесь считают, что это недостаточно.
Алексей, распространяются слухи, да уже даже не слухи, а вполне детально разработанные версии о том, что это был не случайный взрыв газа, а террористический акт, и после этого была проведена спецоперация, и уничтожены люди в «Газели», которые тоже, по официальной версии, якобы пострадали от взрыва газа, о том, что квартиру в этом подъезде снял какой-то выходец из Средней Азии, о том, что возле торгового центра в Магнитогорске было обезврежено случайно бомжом взрывное устройство и так далее. Возможно, вы читали на сайте «Знак.ком», например, эту версию. Что говорят в городе и насколько все это достоверно?
есть люди, конечно, эту версию здесь обсуждают, и очень многие не верят в то, что это действительно был взрыв газа, но следственные органы, Следственный комитет России, ту информацию, которая была написана в издании знак.ком о том, что на месте взрыва обнаружены следы гексогена, Следственный комитет эту информацию опровергает. А что же касается вот непосредственно этой истории с маршруткой взорвавшейся, на самом деле, как я понимаю, в интернете есть очень противоречивые видео, то есть на каких-то видео вроде бы это похоже на стрельбу, а на каких-то совершенно четко видно, что это действительно вот у машины взрываются газовые баллоны. Но сегодня мы пытались через пресс-службу губернатора все-таки узнать что-то о судьбе вот погибших именно в этой газели. И, как мне показалось, вот местные власти здесь стараются об этом не говорить. То есть пресс-служба губернатора, когда мы просили их назвать, кто погиб во время взрыва в газели, пресс-служба губернатора сказала, что это не относится к их работе. Дали нам телефоны местного ГУВД, местного ФСБ и местного следственного комитета. И вот по всем трем телефонам пресс-секретари переадресовывали меня друг к другу, либо, вот как это сделал следственный комитет местный, отправили в Москву и сказали, что Москва занимается расследованием вот этого взрыва «Газели». Вот это то, что выглядит очень странным, но вот до Следственного комитета России, до Светланы Петренко мы сегодня дозвониться не смогли. Наверное, стоит отправить официальный запрос. Это действительно, вот именно эта история вызывает больше всего сомнений, потому что, наверное, со стороны властей было бы логично рассказать и про погибших в этой «Газели» тоже.
То есть никто не знает, кто погиб в этой «Газели», ни их родственники никак не объявились, в местной прессе нет никаких публикаций. Действительно, очень странно.
Да, это так и есть. То есть действительно об этом писали активно в социальных сетях люди и продолжают писать, но никаких публикаций с информацией о людях, по версии властей, совершенно случайно и как-то очень по причине взрыва газовых баллонов погибли. Получается, что вот про них власти не считают нужным рассказывать. Это странно.
Это был специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» в Магнитогорске Алексей Александров. Вы слушаете программу «Время свободы». Прошедший год не только не улучшил взаимоотношения России и Украины, но и заставил говорить о новом витке конфликта и даже о возможной войне. Между тем, несколько десятков украинских граждан встретили 2019 год в российских тюрьмах, а россияне – в украинских. Продолжит тему Елена Поляковская.
На 2018 год правозащитники возлагали большие надежды. Предполагалось, что в преддверии чемпионата мира по футболу российское руководство проявит добрую волю, выпустив из тюрем украинских политзаключенных. Но этого не случилось ни до, ни во время, ни после чемпионата. В новогоднем поздравлении президент Украины Петр Порошенко вспомнил об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе, и даже назвал имена некоторых из них. А первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на пресс-конференции в конце минувшего года сказала, что моряков должны вернуть на родину без каких-либо условий. Адвокат Николай Полозов, который защищает командира дивизиона ВМФ Украины, капитана второго ранга Дениса Гриценко, считает, что его подзащитный и другие моряки являются военнопленными.
На текущий момент все адвокаты нашей команды, как я и говорил на пресс-конференции, увидели моряков. Кто-то увидел в рамках следственных действий, кто-то непосредственно посетил следственный изолятор без проведения следственных действий. То есть до Нового года все адвокаты нашей команды зашли в дело, все увидели моряков, все с ними пообщались, узнали об их состоянии, об их нуждах, передали какие-то слова от родных и так далее. На следственных действиях все моряки заявляют о том, что они военнопленные под протокол, отказываются от других показаний. Что касается непосредственно иных следственных действий, то они заключаются в ознакомлении с постановлениями о назначении ряда экспертиз технических. Эти экспертизы какое-то время будут идти. То есть, ну, у меня складывается впечатление, что, скорее всего, в январе нас ожидает новое продление, потому что назначенные экспертизы, ну, просто физически следствие не успеет провести и получить какой-то по ним результат. Все моряки из числа тех, которых видели наши адвокаты, находятся в таком нормальном состоянии моральном. До этого с ними встретились консулы, то есть моряки знают, что они не брошены, что ведется большая работа по их освобождению. Конечно, они там находятся в изоляции, то есть никто из них друг с другом не общается, поэтому фактически адвокаты в настоящее время единственное, с кем они могут пообщаться и от кого получить какие-то весточки из дома. Некоторым из них приходят письма, от некоторых письма уже начали через цензуру, проходя, поступать с адресатом. Все моряки обеспечены всеми необходимыми вещами, продуктами. В этом смысле мы работаем с волонтерами. Сразу адвокаты передают необходимую информацию им.
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер назвал одним из условий своего приезда в Москву освобождение украинских моряков. Можно ли надеяться, что эти слова американского представителя как-то подействуют на российское руководство?
Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы эти слова действовали на российское руководство. Я был в Соединенных Штатах, встречался с помощником госсекретаря Помпео, где тоже обсуждал дело моряков с ними. Позиция Соединенных Штатов остается неизменной, то есть все моряки должны быть возвращены на родину. Также должны быть переданы обратно в Украину корабли, которые были захвачены Россией. Но, опять-таки, здесь зависит все от того решения, которое принимает Кремль. Пока те сигналы, которые мы слышали, публично озвученное мнение и президента Путина, и министра иностранных дел Лаврова, они сводятся к тому, что будет идти следствие, возможно, будет суд, и только потом будут приниматься какие-то политические решения. Мне бы хотелось, конечно, чтобы эти политические решения принимались как можно раньше. Но что там происходит за зубчатой стеной, какие соображения у них есть, честно говоря, мне сложно сказать.
Фотограф, журналист и волонтер Виктория Ивлева – одна из тех, кто не оставляет украинских моряков, находящихся в российских тюрьмах, без помощи. В конце года Виктория вместе с другими волонтерами передали третью по счету передачу украинским морякам в СИЗО Лефортово. Вы активно помогаете и другим украинским политзаключенным. Все надеялись, что в преддверии чемпионата мира произойдет обмен украинцев на россиян, находящихся в тюрьмах по политическим мотивам. Говорили про всех на всех, про то, что есть обменный фонд. Тем не менее, этого не произошло. Почему?
Ну, видимо, потому что Россия не считает, что это достойный предмет торговли, потому что, к сожалению, граждане Российской Федерации, которые воевали в Украине наемниками и осуждены по украинским статьям Уголовного кодекса и сидят там или сидят в СИЗО в ожидании судов, они, видимо, не представляют никакой ценности для Российской Федерации, которая задурила им мозги, отравил их максимально, в результате чего они туда и поехали. А теперь они не нужны. И, наверное, Россия не считает их достойным, простите, но скажу, товаром, чтобы менять на украинцев.
Все ли делают украинские политики, чтобы вернуть своих граждан на родину? Все ли свои возможности они используют, на ваш взгляд?
Я не могу обсуждать действия политиков другой страны, когда у меня вызывает крайнее неодобрение то, что делают политики моей страны. Мне бы со своей страной разобраться. А с политиками украинскими, я думаю, что украинское гражданское общество в состоянии разобраться без меня.
А российское гражданское общество?
В российском обществе сил давления минимально. Один одиночный пикет в Москве. Люди, стоящие так же, как и я, в этом одиночном пикете. Вот, собственно говоря, все давление российского общества. Ну, почти все. В мире оно немножко побольше, но тоже, видимо, недостаточно. Значит, мир устраивает ситуацию, в общем. Хотя все знают, ну, огромное количество людей знает, кто такой Олег Сенцов, знают, что он сидит ни за что. Но, видимо, не считают, нужно вмешиваться.
Адвокаты и правозащитники называют 2018 год годом несбывшихся ожиданий. То есть ожидали обменов, но ни одного не случилось. Чего ждать от года наступившего?
Ждать, что все большее количество людей захочет жить честно. Все большее количество людей не будет хотеть войны с соседней страной. Будут хотеть, чтобы Россия как-то вышла из этой войны. Это просто наш позор, наша боль. Если вот это было, для меня уже это было бы замечательно. Это значит, что общество начало чуть-чуть меняться, чуть-чуть трезветь и переходить на какие-то другие, может быть, немножко более нормальные рельсы.
В сентябре 2018 года Верховный суд России оставил в силе приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. После этого Сущенко был этапирован в колонию. О том, где и в каких условиях он сейчас находится, «Радио Свобода» рассказал его общественный защитник Марк Фейгин.
Он находится в ИК-11, это деревня Утробина, самая окраина города Кирово-Чепецка, 50 километров от Кирова, 850-860, наверное, километров от Москвы. Знакомая колония украинским правозащитникам, потому что там сейчас продолжает находиться Валентин Выговский, еще один осужденный по шпионажу гражданин Украины, в свое время в Крыму арестованный, получивший 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Там же сидела Долна Казань Костенко, ну, рядом, так сказать, не в этой колонии, в соседней. Так что это очень не чужая территория. Другое дело, что, ну да, это строгая колония, Роман находится в безопасном месте. Безопасным местом называют все тоже ПКТ, помещение камерного типа. Но туда его помещают как бы по решению администрации, дабы обеспечить его безопасность в колонии от других заключенных.
Для него там есть какая-то опасность?
Ну, это гипотетическая опасность. На самом деле нигде, где бы отбывали наказание украинцы по политическим мотивам, привлеченные к уголовной ответственности, нигде, в общем, фактов их преследования или какого-то давления со стороны других осужденных, в общем-то, не было. Но я думаю, что администрация сама принимает об этом решение. Руководствуется ли она реальными соображениями безопасности осужденного, такого как Сущенко, или же это какие-то свои оперативные соображения ради его изоляции и так далее. Ну, тут сложно судить, понимаете.
В прошлом году вас лишили адвокатского статуса. Но правильно ли я понимаю, что вы все же продолжаете де-факто оставаться защитником Романа Сущенко?
Ну, я оговорюсь, что адвокатского статуса меня лишили в апреле месяце, но по политическим мотивам меня этого статуса лишили. Добираюсь туда я непросто, потому что это две, считайте, пересадки. Я лечу из Москвы в Киров, из Кирова на машине меня везет, там есть такой член ВНК, дружественный нам, он помогает работать с этой колонией. А вот добираюсь до, ну, в течение минут 40-50 от Кирова туда, в Кирово-Чепецк. Я выступаю, напомню, в качестве представителя СПЧ Романа и продолжаю быть по 49-й статье Уголовно-процессуального кодекса его защитником в кассационных и надзорных инстанциях внутри национальной юрисдикции. Вот это тоже качество защитника. Оно, в общем, в данной ситуации мало чем отличается от адвоката. Вы знаете, приговор вынесен. Это мое как бы последнее дело. Я не могу его бросить, даже независимо от того, что меня статус адвоката лишили. Право его посещения, право обеспечения юридической помощи у меня и есть. Наряду, конечно, с адвокатом, который у него есть, который продолжает его вместе со мной защищать. Ну, просто это все сложно, понимаете? Там...
Когда был арестован Кирилл Вышинский, появилась надежда на то, что его обменяют на Романа Сущенко. Но этого не случилось.
В этом смысле вообще, в смысле... Украинских политзаключенных, тема их защиты. Это вообще год неудачный. Во всех отношениях неудачный. Причин много. Есть сугубо формальные. Я вот слышал версию про то, что якобы об обмене уже практически договорился, но не только Сущенко, а Медведчук. Опять же, сам Медведчук, видимо, распространяет неофициальную эту версию. Но вот убийство Захарченко повлияло, остановило эту, значит, переговорный процесс. И возможность обмена, там в том числе и Сенцова, и Сущенко, и еще нескольких. Но, в общем, я думаю, что причина здесь скорее все-таки сугубо общеполитического характера. Момент, в общем, был упущен где-то в начале года, мне кажется, потому что со второй половины года, особенно после чемпионата мира, было понятно, что Москва, Кремль захочет играть с темой предстоящих в 2019 году в марте выборов президента Украины. При любых обстоятельствах заложники, неважно, Сущенко, Сенцов, вот теперь матросы, это элемент этой игры со стороны Кремля. Путин, собственно говоря, достаточно ровно прошел весь этот 2018 год, и какого-то серьезного, существенного внешнего давления, которое заставляло бы его заниматься темой политзаключенных-то, в общем-то, и не было.
Голодовка Олега Сенцова, которая продолжалась 145 дней, не привела к желаемому результату. Сенцов требовал освобождения украинских заключенных, ставших заложниками конфликта между двумя странами. Тем не менее, этот акт протеста привлек внимание всего мира к теме украинских заключенных, находящихся в российских тюрьмах. Журналист Зоя Светова, одна из немногих, кому удалось увидеться с Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанге, отмечает, что голодовку украинского режиссера нельзя назвать безрезультатной, хотя долгожданных обменов в 2018 году не случилось.
Но мне кажется, что отношения между нашими странами ухудшились за этот год очень сильно. И кроме того, мне кажется, обмены не происходят из-за того, что в Украине сейчас начинается предвыборная кампания, и в России ждут, кого выберут украинцы, то есть кто станет новым президентом. Поэтому обмены не происходят, потому что это очень связано с политическим решением проблемы обмена. в течение этого года мы несколько раз слышали с разных сторон обещания о том, что вот сейчас будут обмены, и потом сама ситуация с Олегом Сенцовым и с его голодовкой, и то, что о проблеме существования украинских политзаключенных узнали во всем мире благодаря Олегу Сенцову. Казалось бы, что Кремль должен был бы принять какое-то решение, но создается такое ощущение, что просто проблему обмена сейчас заморозили, вот именно в связи с выборами на Украине.
Эксперты считают, что рассчитывать на изменение ситуации не стоит как минимум в ближайшие 3 месяца, поскольку первый тур выборов президента Украины намечен на 31 марта. До этого времени вряд ли кто-то вспомнит о людях, ставших заложниками конфликта между Украиной и Россией. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В начале декабря стало известно, что Санкт-Петербургский государственный университет не продлил контракт с филологом и фольклористом Александром Панченко. Увольнение, вероятно, связано с экспертизой, написанной Панченко по поводу текстов пятидесятников, которые МВД требует признать экстремистскими. Панченко, в отличие от Центра экспертиз Санкт-Петербургского университета, не нашел в этих текстах признаков экстремизма. Александр Панченко считается одним из ведущих мировых специалистов по российским сектантским движениям. Остап Кармоди расспросил его о том, что такое религиозные секты и почему их запрещают в России.
Активно начали бороться с так называемыми сектами достаточно недавно.
На самом деле, уже начиная с 90-х годов, со второй половины 90-х годов, довольно интенсивно развивалась антисектантская мифология такая и вообще антисектантские чувства, антисектантская идеология в России. Но, в общем, это все не переходило каких-то границ, ну, вплоть до, в общем, относительно недавнего времени. Но, собственно, первая такая массовая кампания, которая была, это была кампания по запрету свидетелей Иеговы, которая, собственно, и увенчалась в конечном счете успехом.
Почему, с вашей точки зрения, именно со свидетелей Иеговы все началось? Почему за них решили взяться? Чем они так рассердили, скажем, РПЦ и ФСБ, и кто там еще за ним, с ними борется?
Я просто не знаю, насколько тут на самом деле активную роль играет РПЦ, тем более, что РПЦ – это организация, в общем, довольно неоднородная. Там есть свои радикалы, свои либералы, свои центристы. И насколько, так сказать, вот они здесь сыграли свою роль, я не знаю, может быть, здесь как раз большую роль играли какие-то люди из силовых структур, но опять-таки трудно сказать, каких именно. Ну, свидетели Иеговы, возможно, своей, так сказать, ну, довольно жесткой социальной позиции, то есть каким-то, ну, в общем-то, нежеланием вступать в серьезные компромиссы или в негласные альянсы с государством. Я думаю, что, наверное, в этом дело. Ну и, в принципе, свидетели Иеговы организованы по такому, ну, своего рода корпоративному принципу. У них довольно четко выстроенная международная организация. Наверное, поскольку наши и государство в России современное, но даже не государство все целиком, а отдельные его сегменты, вот как раз различные силовые структуры, они тоже себя на самом деле мыслят как корпорации, то, наверное, они именно в таком четко выстроенном корпоративном устройстве опознают прежде всего своего врага. Я думаю, что тут это тоже могло сыграть свою роль.
По поводу запрета свидетелей Иеговы, я видел довольно много достаточно либеральных людей, которые этот запрет, в общем, оправдывали и поддерживали, аргументируя это тем, что они запрещают переливать кровь, в том числе и детям. Насколько это действительно распространено и насколько это опасно, с вашей точки зрения?
Насколько я, по крайней мере, могу судить, все-таки жесткого запрета переливать кровь там нет. Хотя сама по себе идея о том, что не следует переливать кровь, ну, у них действительно присутствует вот и довольно продолжительное время. Это, наверное, не очень хорошо, но на самом деле надо бороться с совершенно конкретными людьми, которые отказываются переливать кровь своим детям. Ну, или не бороться, а все-таки принуждать их это делать, когда это совершенно необходимо по медицинским показаниям, а не бороться с религиозной организацией. Ну, существуют православные группы, которые, хотя это и никак жестко не завязано на православие, но которые отказываются от прививок, например. Да? Наверное, в этом контексте глупо было бы преследовать всю православную церковь за это. Просто, наверное, все-таки надо, чтобы прививки делали. Хотя вот это движение против вакцинации, оно, в общем-то, не ограничивается какими-то конкретными религиозными сообществами. Это такая вот современная теория заговора, ну, которая, в общем, тоже в Россию, насколько я понимаю, попадает извне, ну, в частности, в Соединенных Штатах, это довольно распространенное движение. Вот, ну, как многие теории заговора приходят в Россию извне. Мне кажется, что поскольку все-таки отношение к переливанию крови, ну, не ключевая часть как бы учения свидетелей Иеговы, и более того, все-таки такого жесткого запрета там не существует, то, ну, мне кажется, это как раз как бы не та проблема, которая как-то должна вообще заставлять бороться с этим движением. Мы видим, что во всех европейских странах свидетели Иеговы, и в частности в тех странах, где, кстати, контроль в отношении того, что вообще родители делают с детьми, гораздо серьезнее, чем в России, ну, не знаю, в скандинавских странах, например, да, там этой проблемы не возникает.
Почему, с вашей точки зрения, сейчас, вот после свидетелей Иеговы, решили взяться именно за пятидесятников?
Мы видим, что у пятидесятников стало больше проблем. Один из факторов – это то, что теперь запрещена миссионерская деятельность для многих, особенно неопятидесятнических церквей. Миссионерская деятельность, как и для свидетелей Иеговы, кстати, тоже. И, может быть, вот еще один фактор, который именно сыграл свою роль в запрете свидетелей Иеговы, то, что они очень активно ориентированы именно на миссионерскую деятельность. Ну, у пятидесятников тоже, у многих это важная часть их религиозной практики, обращения, свидетельства. Отчасти это может быть с этим связано. Другое дело, что у меня такое впечатление, что сейчас гораздо серьезнее решили взяться за саентологов, чтобы следующий кандидат после свидетелей Иеговы на, ну, какой-то уже существенный, если не полный, то частичный запрет, это именно саентология.
Ходили слухи, что чуть ли не Кириенко сам саентолог.
Я слышал тоже об этом, почему бы нет. То есть и чуть ли он там не для своих сотрудников как бы устраивал сеансы аудитинга. Но это было давно. Конечно, сам Кириенко не саентолог. И, ну, теперь ему, думаю, не до этого, скорее всего.
А если у пятидесятников в их вероучении что-то, что можно было бы, ну, с натяжкой, с какой-нибудь там при старании признать экстремистским? Вот как у иеговистов отказ в переливании крови, есть ли у них какие-то такие вот постулаты в их учении?
Дело в том, что все конфессии так или иначе друг друга критикуют. Протестанты критикуют католиков и православных. Православные критикуют католиков. Ну, католики тоже, наверное, по-своему иногда критикуют и православных, и протестантов.
То есть просто критику другого вероучения сейчас можно признать в экспертизе экстремизмом и на этом основании запретить какое-то религиозное движение?
Зависит все, конечно, так сказать, еще от стилистики, от степени экспрессии. Но как сказать, вот если вы принадлежите к какой-то, значит, церкви, и на самом деле Христос только как бы с вами, и у вас есть некоторые основания думать, что на страшном суде все, кроме тех, кто принадлежит к вашей церкви, будут осуждены на вечные муки, да?
Но вроде что, у православных это же то же самое, или нет?
В том-то и дело. Все так думают, не все, может быть, открыто говорят, а может, и не все так думают. Тоже все по-разному бывает. Но, конечно, на таком как бы уровне расширительное толкование антиэкстремистского законодательства нас, конечно, может привести к тому, что мы скажем, ну вот это и есть типа возбуждение ненависти и вражды по отношению к представителям других конфессий. Но другое дело, что существует даже постановление Пленума Верховного Суда по этому поводу российского, которое говорит, что критика, в том числе религиозных догм, обрядов и так далее, сама по себе не должна признаваться возбуждением ненависти и вражды. Правда, часто в подобных экспертизах, особенно в экспертизах, которые, ну, как мы можем предполагать, написаны под воздействием или по заказу правоохранительных органов, у которых есть достаточно четкая цель, значит, обвинительного характера, это постановление игнорируется. как в частности было с экспертизами по некоторым текстам свидетелей Иеговы, а из этих экспертиз отчасти и вырос потом уже их окончательный запрет.
Почему именно саентологов сейчас будут преследовать, вы считаете?
Ну, просто мы видим, что сейчас просто идет несколько процессов по саентологам, в частности в Санкт-Петербурге. Им пытаются отказывать в регистрации как религиозному объединению. Ну, уже там в Москве, собственно, это было сделано.
Почему именно они помешали сейчас после свидетелей?
Ну, они тоже просто, может быть, больше, чем другие, наверное, вызывают какое-то стилистическое раздражение. Они тоже устроены как корпорация, в отличие от пятидесятников, которые вообще полностью децентрализованы. Пятидесятников много, они разные. С того момента, как пятидесятники появились, в начале 20 века, существует несколько волн, скажем так, пятидесятничества довольно разных. И в России пятидесятники есть очень разные. А саентологи, значит, они тоже организованы как корпорация. То, что они делают, это на грани религиозной практики и психотерапии. Они, собственно говоря, как и многие новые религиозные движения, назовем это так, балансируют все время на грани науки или технологии и религии в своей идентичности. И вообще говорят, что как бы наука и религия, технологии и религия друг другу не противоречат. Они охраняют свои терапевтические техники, ну или религиозные практики, все равно как это называть, товарными знаками. Они открыто как бы занимаются финансовой деятельностью. Ну и все это в каком-то смысле еще, поскольку саентология так жестко привязана к Америке, ну как и на самом деле свидетели Иеговы тоже, это все еще, видимо, какие-то дополнительные антиамериканские вызывает, так сказать, сантименты, если угодно.
Пятидесятники тоже появились в Америке. Это могло сыграть свою роль?
Не уверен. Ну, то есть, конечно, пятидесятники ассоциируются с Америкой, но с тех пор, поскольку пятидесятничество, ну, именно не как какая-то единая церковь, я говорю, там никакой единой церкви нет, как тип религиозной практики, поскольку они распространились по всему миру, и, наверное, вообще история как бы успеха пятидесятничества глобального, это такая действительно одна из самых заметных историй религиозного успеха во второй половине 20-го, начале 21 века, то они все-таки, ну, как-то уже в меньшей степени должны ассоциироваться с именно Соединенными Штатами, потому что огромные пятидесятнические церкви находятся в Латинской Америке, в Южной Америке, там где-нибудь в Бразилии, в Африке, в Юго-Восточной Азии. То есть это все-таки все как-то немножко по-другому. А если мы так параноидально подозреваем Соединенные Штаты в попытках как-то воздействовать специально на Россию, начиная от шпионажа и заканчивая воображаемым планом Даллеса, то, конечно, когда мы видим хорошо организованную религиозную корпорацию, которая имеет штаб-квартиру в Соединенных Штатах, ну или какие-то ее основные центры, по крайней мере, находятся в Соединенных Штатах, ну то есть я пытаюсь себя поставить на место какого-нибудь офицера ФСБ, вот, то, наверное, тут будет возникать больше вот таких параноидальных подозрений.
А какие еще существуют подобные корпорации, кроме свидетелей Иеговы и саентологов? Кому нужно готовиться к вниманию со стороны правоохранительных органов в России?
Пожалуй, вот так четко организованных, массовых и успешных в религиозном отношении корпораций, кроме этих двух, я и не назову. Ну, есть мормоны, конечно, которые тоже как бы в чем-то, наверное, похожи. Просто на самом деле и у мормонов тоже имеются некоторые проблемы в современной России, но другое дело, что они вообще никогда не получали такого успеха в постсоветской России, какой получили и свидетели Иеговы, и саентологи. Кому готовиться, я не берусь судить. Я думаю, что ну, у свидетелей Иеговы есть официальная цифра, там, по-моему, около 170 тысяч, что-то такое. Ну, наверное, так оно и есть. Про саентологов порядок боюсь назвать. Я думаю, что их меньше. Что касается пятидесятников, это действительно сложный вопрос. Там есть еще и нерегистрируемые пятидесятники. Если в 90-е годы речь шла о десятках тысяч, ну, в каждом регионе, то теперь скорее численность снизилась, и речь идет там о тысячах, может быть, нескольких в каждом регионе. То есть, ну, не очень много на самом деле. Вообще был как бы взлет очень большой количества вот разных религиозных движений в 90-е годы на фоне такого религиозного бума. Потом, ну, на самом деле, это все стало как-то спадать.
Я как раз хотел вас спросить о том, насколько эта миссионерская деятельность активная эгоистов и пятидесятников может повредить Российской Православной Церкви и отнять у нее прихожан. Но я так понимаю, что ваш предыдущий ответ уже и на этот тоже вопрос отвечает.
Нет, я думаю, что, конечно, повредить не может. Но дело в том, что, опять-таки, как оценивать количество прихожан Русской Православной Церкви, ну, таких вот, скажем так, активных прихожан, действительно вовлеченных в церковную жизнь, их, на самом деле, довольно мало. Вот, то есть я тоже не берусь говорить о каких-то цифрах, но мы видим, что вот человек, который регулярно участвует в богослужениях, исповедуется, причащается, такого рода людей на самом деле довольно мало. Гораздо больше людей, которые как бы время от времени приходят в церковь, могут даже иметь какие-то контакты со священником, но постоянно как бы в церковной жизни не участвуют. И еще гораздо больше людей, которые как бы демонстрируют православную идентичность религиозную, но при этом практически этим все и ограничивается. Но еще они могут на Пасху, может быть, разок сходить в церковь, вот и все. И понятно, что для тех, кто действительно активно вовлечен в церковную жизнь, ну, маловероятно, что они куда-то будут переходить. Хотя, правда, это и такая ситуация возможна. То есть и существует, и опять-таки, еще с 90-х годов существует такой, видимо, особый социальный тип людей, ну, такие религиозно ищущие. И вот я всегда думал, что интересно бы заняться такими траекториями религиозного обращения. Никто пока специально, насколько я знаю, систематически это не исследовал. Но это достаточно интересно, потому что я в своей работе ну, время от времени с этим сталкиваюсь, и люди меняют, там, не знаю, бывает до десятка разных церквей, причем очень разных, там, и православие, и протестантизм, и какие-то новые религиозные движения. Но это такой особый тип, на самом деле, таких людей, конечно, не очень много. А в целом, конечно, никакой серьезной угрозы для религиозного рынка, назовем это так, с точки зрения православной церкви, конечно, свидетели Иеговы, ну и вообще никакие, так сказать, альтернативные религиозные движения не представляют, по крайней мере, сейчас. Другое дело, что если у государства есть идеи создания, ну, не православного Ирана, но восстановления православия в качестве государственной религии, ну, само присутствие так называемых сектантов, конечно, должно, наверное, в этом смысле раздражать.
А такие идеи на каком-то более-менее заслуживающем внимания уровне существуют?
Прямо их никто не высказывает все-таки из действительно таких заметных людей, которые принимают решения, скорее люди с рангом пониже. Вот. Но не исключаю, что такие идеи все-таки существуют.
Можете назвать какие-то, там, я не знаю, группы или организации, где это более всего распространено? Группы, я имею в виду, внутри РПЦ?
Ну, я говорю даже не про клириков РПЦ, а скорее я говорю про каких-то чиновников. Но мы видим, что вот вокруг ныне отставленного губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко какая-то такая, значит, группа существовала. Вообще-то, ну, видимо, это как-то связано с какими-то, может быть, выходцами из ФСБ, но я на самом деле тоже здесь вряд ли что-то могу сказать внятное, поскольку я, ну, опять-таки, никогда специально исследованием, особенно с этой точки зрения современных российских государственных кругов, не занимался.
А вы говорили о наших движениях религиозных, то есть, как я понимаю, российских. А какие крупные существуют в России свои религиозные движения, которые не были заимствованы из других стран?
Если говорить именно о крупных религиозных движениях, которые появились на рубеже 80-х и 90-х годов, ну, собственно, не в России, а на постсоветском пространстве, то их было три. Это, значит, Церковь Последнего Завета или Виссарионовцы, это Великое Белое Братство Исмаилос, которое возглавляла Мария Деви Христос. И это Богородичный центр, потом называлась Церковь Божьей Матери Державной, лидером которой был такой человек Иоанн Береславский. Ну, и Белое Братство, и Богородичный центр, они фактически прекратили свое существование. Ну, то есть Мария Деви Христос, ныне Виктория Преображенская, живет в Москве и продолжает некоторую религиозную деятельность, но у нее там все по-разному бывает. Но когда-то в 93-м году, когда они, значит, ждали конца света в Киеве, дело происходило, и пытались занять Софийский собор в Киеве, в результате там произошли, ну, хотя и незначительные, но все-таки беспорядки. Мария Деви Христос отсидела даже некоторое количество времени в лагере. Что касается Богородичного центра, то он довольно активно как бы действовал тоже в 90-е годы, но потом, ну, отчасти, видимо, под давлением властей, в общем, Иоанн Береславский эмигрировал. Церковь Последнего Завета, но они сейчас, виссарионовцы, существуют на юге Красноярского края, да, у них там свои общины. Я, собственно, ими так более подробно и внимательно занимался. Там занимался полевыми исследованиями несколько раз. Но, правда, уже давно это все было. То есть один раз я там был в 2001 году, потом еще два раза, сначала в 2007, в 2008. Сейчас немножко перестал за ними следить, честно говоря.
А с ними тоже борется государство или их оставили в покое?
По крайней мере, я не слышал, чтобы с ними серьезно боролись. В какой-то момент, особенно поначалу, когда они стали туда переезжать, это было еще в первой половине 90-х, у них там были некоторые проблемы с местным населением. Но местное население, правда, там как раз наоборот, поскольку это все деревни, то местное население, наоборот, хотело оттуда скорее сбежать. И некоторые проблемы с местными администрациями, но потом они наладили вполне приемлемый контакт с районными администрациями Курагинского и Каратовского районов, и с Красноярском. Вот, так что у них как раз все было нормально. При том, что там позиции православной церкви были довольно слабыми. С одной стороны, потому что они вообще были слабыми и остаются слабыми в регионах, особенно отдаленных, а во-вторых, потому что местное население, собственно, было в существенной степени старообрядческое, которое, ну, тоже уже понятно, что особенно не отличавшееся религиозным рвением, ну, просто по своей идентичности вообще не связанное с православной церковью. По крайней мере, когда я был, все было нормально, все было замечательно с местными властями.
А со старообрядцами в России тоже они себя хорошо чувствуют, никто к ним не придирается, и повторения ситуации дореволюционной нету с ними?
Да, маловероятно. Старообрядцы, правда, бывают тоже разные. Ну, то есть есть старые, как бы там, поповские и беспоповские, как бы согласия, есть часовенные. Ну, у них там бывают некоторые проблемы. Недавно обсуждалась история о человеке, который приехал без документов в Дубческие скиты, или даже он приехал с документами, потом как-то российский паспорт не оформил, поскольку у них там такие сложные диаспоральные структуры, там часть живет в Уругвае, часть живет в Канаде, вот часть живет, в частности, тоже в Красноярском крае, но на севере. Вот. Но в целом, конечно, можно сказать, что у старообрядцев как раз каких-то существенных проблем не возникает.
На вопросы Остапа Кармуди отвечал религиовед, филолог и фольклорист Александр Панченко. Вы слушаете программу «Время свободы». В Выборгском парке Монрепо снесен библиотечный флигель имения баронов Николаи. Градозащитники говорят об уничтожении парка, одного из любимых мест отдыха выборжан и многочисленных туристов. Рассказывает Татьяна Вольская.
О сносе библиотечного флигеля имения баронов Николаи в парке Монрепо написал на своей странице в Facebook градозащитник и журналист Андрей Коломойский, обративший внимание на то, что флигель снесли прямо под Новый год, видимо, чтобы меньше привлекать внимание к тому, какими способами ведется реконструкция парка. Сейчас начат снос усадебного дома. Его смерть наступит в ближайшие дни. Тысячи деревьев любимого нами парка уничтожены. Тропинки, знакомые многим поколениям, – срыты. Дикое запустение, скрепленное адским бетоном, царит в нашем парке. Он уже умер. По имеющейся информации, все миллиарды, направленные жульем на попил средств на гибели Монрепо, уже успешно попилены, пишет Андрей Коломойский.
Официальная версия следующая. Собрались его разобрать, поскольку действительно древесина повреждена и поражена грибком. И, конечно, в реставрации флигель и само здание усадьбы нуждались. В этом нет никакого сомнения. Однако, если мы обратимся к проекту реставрации, который был изначально представлен, и заглянем, как называется глава, посвященная этим зданиям, снос или демонтаж, что, видимо, должно настораживать любого человека. Тут следует еще вернуться к очень важному фактору. Вот только что закончилась работа над установлением предмета охраны. Предмет охраны – это некий ключевой документ. Он определяет, что нельзя трогать в памятнике истории и культуры. Ни при каких обстоятельствах нельзя разрушить, изменить и так далее. На основе предмета охраны создается следующий документ – охранное обязательство. Так вот, как мне известно, предмета охраны по парку Монрепо никогда не было, а сделан он вот буквально на днях. Определение предмета охраны делала такая Афанасьевна Кищук, ведущий специалист в области ландшафтного дизайна в нашей стране. Она автор единственного русскоязычного труда монументального по парку Монрепо. Лучшего эксперта по этому вопросу найти сложно. Однако к ней обратились не представители проектировщиков или исполнителей работ, а Комитет по культуре Ленинградской области, который, в принципе, и должен надзирать над правильностью проводимых в парке работ. Без наличия утвержденного предмета охраны закон запрещает не только проводить какие-то работы, но даже заниматься проектированием каких-либо работ. Здесь же мы видим чудовищную картину. Некие работы, имеющие под собой юридическую основу. Вместе с тем, научно-методический совет Министерства культуры около полугода тому назад выдал предписание, в котором объявлялся мораторий на все работы, которые ведутся в парке. Об этом сообщило как Министерство культуры, так и ИКОМОС национальный российский, и об этом же было заявлено и международному ИКОМОСу. Однако мы можем отметить, что работы-то продолжались все это время, и парк получил значительный ущерб.
Но если все запретительные документы были подписаны, так кто же, несмотря на это, вел работы?
Работы, как всегда, ведет компания «Возрождение». Нам эта компания, тем, кто стремится сохранить историко-культурное наследие, компания «Возрождение» хорошо известна по работам на главном штабе Петербурга. Финансирование осуществляется через фонд инвестиционно-строительных проектов, который делит деньги уже не первый раз. И по официальным заявлениям Федеральной счетной палаты обычно на своих работах втрое завышает их стоимость. Ну, мы наблюдаем, на мой взгляд, достаточно характерную картину российской реставрации. Я бы выбрал слово не печальную, а трагическую картину.
Между тем, на сайте парка Монрепо новость о снесенном библиотечном флигеле названа фейковой. Там говорится, что согласно проекту реставрации флигель начали разбирать еще летом для переборки бревен и последующей сборки здания, что все исторические бревна увезли на согласованную удаленную площадку в Выборге, где их рассортируют, дополнительно обследуют, а затем заново соберут согласно проекту приспособления флигеля под современное использование. Главная усадьба пока не разбирается. Конец цитаты. Так может быть, все как раз не так трагично?
Никакого подлинника они собирать, конечно, не будут. О чем он неоднократно и под запись заявлял и директор парка, авиамеханик по образованию господин Буянов. Была известная пресс-конференция, организованная всеми участниками этого так называемого реставрационного процесса в Выборге, в библиотеке Алта, где также никто термин «реставрация» не использовал, а было прямо сказано, что речь идет не о реставрации, а о воссоздании зданий и помещений, которые должны быть приспособлены к нуждам современного музейного дела. То есть, строго говоря, как правильно формулирует Алла Афанасьевна Кищук, ожидается постройка новодела на месте подлинника. Мы с этим в Выборге уже сталкивались неоднократно, и нам не привыкать, но, еще раз повторю, это очередная трагедия, на мой взгляд. Это очередной этап, потому что им еще осталось что разрушать, и разрушения продолжаются. Парк Монрепо, на мой взгляд, уже уничтожен. И восстановление его будет крайне сложным процессом и очень дорогостоящим.
Скажите, Андрей, парку Монрепо вот так особенно повезло? Или таковы вообще проблемы с реставрацией в Выборге?
На мой взгляд, никакой реставрации в Выборге, как всегда, не происходит. Губернатор Дрозденко гарантировал, что в 2018 году откроется вновь и засверкают как бы вот реставрации три основных выборгских доминанты. Три башни. Башня Святого Олафа в замке, башня Ратуши и часовая башня. На часовой башне вообще никаких работ не ведется. По всем объектам работы остановлены.
Ну а в парке-то работы как раз ведутся полным ходом.
Возводятся дамбы, каковых там не было, там рушатся дорожки, которые были, там создаются тропинки, ведущие в никуда, в тупики. И если говорить очень грубо и ненаучно, то парк уничтожается полностью. Реставрация требует достаточно точной работы профессионалов. А снести что-либо, сломать просто и построить на этом месте новое, не оригинальное, а иногда подражание, а иногда просто придуманное из головы что-то, всегда обходится дешевле, в разы. Деньги-то немалые, $25 миллионов на реставрацию только в виде займа Международного банка реконструкции и развития получил парк Монрепо. Как это все происходит? Например, вот в проекте восстановления усадьбы парка Монрепо, а сейчас мы говорим об архитектуре парка, выясняется, что, например, так называемые разборки и переборки, ну, то есть разобрать, отмаркировать каждое бревно сруба, сложить их где-то там, отфильтровать то, что поражено, заменить на новое. Вообще этого не было в проекте. Не было в проекте места для хранения разобранного здания. И его не было. Понятно, что никто и не собирался их сохранять.
Руководитель архитектурного бюро «Литейная часть 91», архитектор-реставратор высшей категории Рафаэль Даянов, говорит, что разобранные здания будут в точности восстановлены с сохранением всех возможных элементов, а восстановление запущенного парка он сравнивает с восстановлением из послевоенных руин Петергофа, Павловска, Гатчины, Царского села. По мнению архитектора, все, кто кричат сегодня об уничтожении парка и его деревянных построек, не являются профессионалами. Заместитель председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Николай Кононов категорически с этим не согласен.
Целый год продолжается вся эта история, и ВАПИК высказывался. Там, к сожалению, многие вещи, конечно, в этом проекте сделаны безвозвратно, но, по крайней мере, надо сейчас приложить все усилия для того, чтобы сохранить те деревянные постройки, которые еще не разобраны, и не демонтировать это все в полном объеме, а все-таки реставрировать это более щадящими методами. Как раз профессионалы говорят о том, что в общем состояние этих деревянных конструкций вполне ремонтопригодное, и главный усадебный дом не без проблем, конечно, но в том состоянии, когда можно было бы без полного демонтажа с какими-то локальными вычинками его все-таки сохранить, потому что мы теряем очень значительный процент подлинности, когда вот просто это все раскатывается и потом собирается частичным, даже если использованием подлинных фрагментов. Было бы правильно собрать какой-то консилиум, действительно, если есть какие-то сложные вопросы, которые требуют, может быть, коллективного разума и каких-то оптимальных решений, не полагаться только на одного проектировщика, где, понятно, раз запущен государственный контракт, есть сроки, есть деньги, всякие приходящие обстоятельства. Вот. Было бы правильно что-то уточнить и перепроектировать, где-то сделать какое-то дополнительное обследование, привлекать максимум экспертов и специалистов, которые выступают как раз с позиции сохранения объекта.
Несколько градозащитников и специалистов, поднимающие голос в защиту парка, не могут противостоять уже запущенной машине его реконструкции. Андрей Коломойский считает, что что в результате на месте красивейшего ландшафтного парка Северной Европы создается никогда не бывший парк – диснейлендовский скверик. И это трагедия не только для Выборга, Ленинградской области и России, но и для всего мира. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.